Четвертая дорожка второй кассеты. По краю площади жались жители Сепфориса, женщины и дети, и совсем немного мужчин. Они беспокойно перешептывались, но двинуться прочь отсюда не смели без позволения римлян. И так им очень повезло, что на них не пало подозрения в пособничестве мятежникам. Через какое-то время привели еще одного человека. Легионеры, приведшие его, сказали: «Все, больше никого нет». И начальник стражи крикнул: «Всем встать!» Пленные решили, что идет командир когорты. Сосед сказал Иосиф: «Готовься!» Имею в виду, готовься, тебя сейчас отпустят на свободу, словно для свободы нужна какая-то особая подготовка. Но если кто и пришел, то не командир когорты. Да и вообще осталось неясным, кто это был, потому что начальник отдал приказ своим солдатам на латыни, и надо отметить, все, что говорилось солдатам до сих пор, говорилось только на латыни. Не унизятся же сыны римской волчицы до изучения варварских наречий. На что же тогда переводчики? Однако в этом случае разговор вели военные между собой, и надобности в переводе не было. Легионеры быстро окружили пленных. Шире шаг и процессия. Приговоренные вначале, за ними жители Сепфориса, направились прочь из города. Когда Иосиф понял, что его уводят вот так, не дав даже и спросить пощады, он воздел руки к небу и закричал: «Спаси меня! Я не такой, как эти! Спаси меня! Я не виновен!» Но приблизившийся к нему солдат вытянул его древком копья по спине так, что Иосиф едва устоял на ногах. Надежда покинула его. В отчаянии возненавидел он Ананию. Из-за него теперь Иосиф обречен на смерть. Но это чувство, опалив все нутро его, исчезло, как и явилось, оставив в душе Иосифа пустыню. «Больше идти некуда», словно бы думал он, однако заблуждался. Было еще куда идти, правда, недалеко. Трудно поверить, но близость неизбежной смерти умиротворила его. Он оглядел своих товарищей по несчастью и скорой муки. Они шли спокойны. Кое-кто тащил с понура, но прочие шагали, расправив плечи и подняв голову. В большинстве своем это были фарисеи. И тогда Иосиф впервые вспомнил о детях. Мелькнула мысль и о жене, но слишком много оказалось этих родных лиц, имен, и голова его от голода и недосыпа пошла кругом, в кружении этом теряя их по дороге, пока в ней не остался лишь один Иисус, первородный сын его, последнее его наказание. Иосиф вспомнил, как говорили они о его сновидении, как он сказал сыну: «Ты не все вопросы можешь мне задать, и я не все ответы могу тебе дать». А теперь вышел срок и спрашивать, и отвечать. За городом, на небольшом естественном возвышении, видном с улиц Сепфориса, стояли по 8 в ряд, 40 вбитых в землю толстых брусьев, достаточно прочных, чтобы выдержать вес человека. Рядом с каждым на земле лежала длинная перекладина, как раз на размах раскинутых рук человека. При виде орудий казни несколько приговоренных попытались было бежать, но солдаты службу знали и преградили им путь. Один повстанец кинулся было на меч, но в туне. Легкой смерти он себе не стяжал. Первым же его и поволокли к кресту. И споро пошла работа. Руки приговоренных прибивали к поперечинам, потом поднимали к верхушкам вертикальных брусьев. Вокруг повсюду слышались стенания и крики. Рыдал народ Сепфориса, который во устрашение заставили смотреть на это зрелище. Вскоре кресты уже воздвиглись в завершенном виде. На каждом висел человек с подогнутыми ногами, и любопытно было бы узнать, а это-то зачем? Может, из Рима поступило такое указание, и отдано оно было с целью рационализации труда и экономии расходных материалов, ведь даже человек, вовсе не сведущий в технологии распятия, сообразит, что если подвешивать человека в полный рост, то крест должен быть высоким. Соответственно, увеличивается расход материалов, возрастает объем грузоперевозок. С большими трудностями сопряжена установка. И следует также принять во внимание, что невысокий крест создает благоприятные, в данных, конечно, обстоятельствах, возможности для казнимых. Ведь если ногами они почти касаются земли, то и снимать их потом будет легче, не нужны никакие лестницы. И они попадают, так сказать, прямо в объятия родных и близких, если таковые имеются, или тех, кто будет хоронить их по долгу службы, не век же им тут, согласитесь, висеть. Иосифа распинали последним. Уж так получилось. И потому пришлось ему смотреть, как одного за другим обрекают на муки 39 его незнакомых товарищей. А когда настал его черед, и потеряна была всякая надежда, сил на то, чтобы еще раз заявить о своей невиновности, у него не хватило, упустил он, наверное, и возможность спасти себя, когда солдат с молотком сказал своему начальнику, этот говорил, что на нем нет вины, и начальник вдруг задумался, тут бы и закричать, я невиновен, но Иосиф промолчал, сдался, и тогда начальник огляделся, и верно показалось ему, что утрачена будет симметрия, если не использовать последний крест, ибо 40 число хорошее, круглое, и махнул рукой, и гвозди были вогнаны. А Иосиф вскрикнул и кричал еще и еще. Его подняли вверх, и он всей тяжестью тела повис на гвоздях, прибивших запястье. И снова закричал, когда длинный железный штырь вошел в сложенные ступни. «Хвала тебе, о Господи мой Боже! Это я, человек, которого ты создал, ведь проклинать тебя запрещает закон». Вдруг словно кто-то дал знак, народ Сепфориса издал дружный горестный вопль, но не из сострадания к казнимым. Это по всему городу разом вспыхнули пожары. Пламя, как запал греческого огня, своем пожирало жилые дома, общественные здания, деревья во внутренних двориках. Не обращая внимания на пожар, который разожгли другие легионеры, четверо солдат, отряженных в помощь палачам, бежали вдоль рядов распятых и железными ломами дробили им берцовые кости. Пока один за другим умирали распятые на крестах, горел и выгорел дотла Сепфорис. Плотник по имени Иосиф, сын Илии, был человек молодой, в расцвете сил. На днях исполнилось ему 33 года. Когда окончится эта война, а ждать осталось недолго, ибо уже слышны ее предсмертные хрипы, люди точно установят число всех, кого там и тут, вблизи и вдали, унесла она. И если количество павших на поле брани, погибших в засадах и стычках, постепенно утратит свое значение или даже вовсе забудется, то те две примерно тысячи казненных на кресте останутся в памяти жителей Иудеи и Галилеи, и говорить о распятых будут еще много лет спустя, до тех пор, пока земля не обогрится новой кровью другой войны. 2000 распятых — это очень много. А покажется еще больше, если только представить себе столбы, вкопанные вдоль дороги в километре один от другого, или, например, по периметру страны, которая когда-нибудь получит название Португалии, ибо именно такова будет примерная протяженность ее границ. На всем пространстве от реки Иордан до моря слышен плач вдов и сирот. Такое уж их вдовье и сиротское дело — плакать и стенать. А потом дети подрастут, пойдут на новую войну, и место их займут новые вдовы и сироты. И если меняются обычаи и обряды, и в знак траура вместо белого, к примеру, облачаются в черное или наоборот, если вместо того, чтобы рвать на себе волосы, их прячут под кружевным покрывалом, то слезы во все времена одни и те же. Мария еще не плачет, но душа ее объята предчувствием. Муж домой не вернулся, а люди в Назарете толкуют, будто Сепфорис сожгли дотла и многих там распяли. И, взяв с собой своего старшего, Мария повторяет путь, которым вчера прошел Иосиф. Ищет следы, оставленные его сандалиями. Время дождей еще не настало, и ветер еще тих и легок, и едва-едва притрагивается к земле. Однако следы Иосифа уже превратились в следы какого-то доисторического зверя, обитавшего здесь в незапамятные времена. И когда мы говорим «вчера», это то же, что сказать «тысячу лет назад», ибо время не веревка с узлами, которую можно измерить пять за пятью. Время — это волнистый откос, и одна лишь память наша способна привести его в движение и приблизить к нам. Вместе с Марией и Иисусом идут другие жители Назарета, влекомые кто сочувствием, кто любопытством. Есть среди них и какие-то дальние родичи Анании, но они-то вернутся по домам, одолеваемые теми же сомнениями, с какими покидали их. Раз не нашли его труп, стало быть, он жив, а в амбаре поискать и не сообразили. Глядишь, и нашли бы своего мертвого среди других, обращенных, как и он, в уголь. Когда на полпути назаретянам встретятся солдаты, направляющиеся в их городок, кое-кто, беспокоясь о своем достоянии, повернет назад, ибо разве узнаешь, что придет в голову солдатам, когда, постучав в дверь, не услышат они из-за двери никакого ответа? Старший же над солдатами желал знать, что нужно этой деревенщине в Сепфорисе, что они там позабыли и зачем идут туда. «Поглядеть на пожар идем», — ответят те. И старший удовлетворится таким ответом, поскольку от сотворения мира пламя влечет к себе человека. И иные мудрецы утверждают даже, что это бессознательный отклик на зов, идущий изнутри, на воспоминания о первоначале, словно в пепле заключена память о том, что сгорело. И этим-то объясняется, почему так завороженно смотрим мы на огонь. Горит ли он в очаге, согревающем наше жилище, или дрожит на фитильке свечи, жилище это освещающий. Будь мы столь же неразумны и безрассудно отважны, как мотыльки и бабочки и прочая мошкара, то, должно быть, весь род человеческий в полном составе бросился бы в огонь, и уж тогда бы вспыхнуло и полыхнуло с такой силой, что свет этот проник бы и сквозь закрытые веки Бога, побудив бы его встать от летаргического сна. Да вот жаль только, что он бы уж не успел узнать и разглядеть нас, сгинувших в пламени. Мария, хоть у нее полон дом детей, оставленных без присмотра, назад не повернула. Она так и идет, как шла, и даже не очень встревожена, потому что не каждый же день врываются в город воины царя Ирода избивать младенцев. Да и потом наши славные римляне не только не препятствуют тому, чтобы дети росли, но даже как бы и поощряют их к этому. Пока что живите, а дальше видно будет. И дальнейшее зависит от того, насколько будете вы законопослушные, благонравные, да чтобы платили подати вовремя. И вот шагают по дороге Мария с Иисусом, а полдюжины родичи Анании, увлекшись разговором, отстали, плетутся поодаль. А поскольку нет у матери и сына иных слов, кроме тех, которыми можно высказать лишь снедающую их тревогу, идут они молча, чтобы не терзать друг друга. И странная тишина воцаряется вокруг. Не слышно ни птичьих голосов, ни посвиста ветра, ничего, кроме шагов. Но и этот звук все слабее и глуше, будто какой-то честный прохожий, забредя ненароком в покинутый хозяевами дом, в смущении торопится выйти оттуда. И за очередным последним поворотом дороги вдруг открылся Сепфорис, кое-где еще объятый пламенем и весь окутанный уже редеющей пеленой дыма. Сепфорис с почерневшими от копоти стенами домов, с деревьями, обугленными, но сохранившими листву, которая стала теперь ржавого цвета. А вон там, справа от нас, кресты. Мария бросилась было к ним бегом, но они были слишком далеко, не добежишь. И, задохнувшись, она умеряет шаг. Не мудрено, что после стольких и столь частых родов сердце ее надорвано. Иисус, как подобает почтительному сыну, хочет быть рядом с нею и сейчас, и потом, когда они вместе испытают одну и ту же радость или одну и ту же скорбь. Однако мать идет так медленно, еле ноги переставляет, что он говорит: «Так мы и до завтра не доберемся». И Мария движением руки отпускает его, как бы сказав: «Ступай один». И он прямиком через поле, чтобы срезать путь, опрометью несется к столбам, бормоча: «Отец, отец», с надеждой на то, что не найдет его среди казненных, и с мукой, потому что уже нашел. Он подбежал к первому ряду столбов. На иных еще висят распятые, с других они уже сняты, опущены на земь, ждут погребения. И лишь вокруг немногих стоят родственники, ибо большинство мятежников — люди нездешние, пришлые, и сражались в разных отрядах, сойдясь в единое войско только здесь, перед тем, как принять свой последний бой. А сейчас каждый из них отделен, отъединен от других и пребывает в невыразимом словами одиночестве смерти. Иисус не видит Отца, и душа его полнится ликованием, но рассудок говорит: «Подожди, это еще не конец». А вот и конец. На земле простерт тот, кого он искал. Крови почти нет, лишь разверстые раны на запястьях и на ступнях. И кажется, будто Иосиф спит. Но нет, отец, ты не спишь. Никому не удалось бы уснуть, когда ноги выворочены так неестественно. Спасибо уж и за то, что кому-то хватило милосердия снять тебя с креста. Однако казненных так много, что люди, позаботившиеся о тебе, не успели выпрямить раздробленные твои ноги. Юноша по имени Иисус стоит на коленях у тела отца, плача, хочет дотронуться до него и не смеет. Но вот настает миг, когда скорбь перебарывает страх смерти, и тогда он обнимает труп. «Отец, отец!» — бормочет он, а рядом другой голос произносит: «Ох, Иосиф, муж мой!» Это подоспела обессиленная Мария, которая начала плакать еще издали, потому что еще издали, заметив замершего сына, поняла, что ее ожидает. А теперь плачет она еще неутешнее и горше, ибо разглядела перебитые ноги. Неизвестно ведь, утихают ли после смерти те муки, что испытывал человек при жизни, особенно в последние ее минуты. Весьма возможно, что со смертью в самом деле кончается все. Но никто не может утверждать, наверное, что память о страдании хоть несколько часов, по крайней мере, не живет в том, что мы называем телом. И нельзя исключить, что разложение и распад плоти — это единственный способ от этих страданий избавиться. Мария так мягко и нежно, как никогда еще не решилась прикоснуться к живому, попыталась поровней положить неестественно вывернутые ноги Иосифа, придававшие ему жутковатое сходство со сломанной куклой. Иисус не дотрагивался до отца, а только отдернул задравшийся подол хитона, которые не сняли с него, поднимая на крест. Но все равно голени, они с какой-то особенной пронзительностью подчеркивают, как хрупко в сущности человеческое тело, остались открыты. Берцовые кости перебиты, и потому ступни не торчат вверх, а поникли, открывая раны на лодыжках, куда на запах крови слетелись раи мух. Стоптанные и запыленные сандалии Иосифа, валявшиеся у подножия толстого дерева, гибельным плодом которого был он недавно, так и остались бы там, если бы Иисус, следуя безотчетному порыву или повелению свыше, не протянул за ними руку, чего Мария даже не заметила, не подобрал их и не сунул себе за пояс, словно символическое наследство, причитающееся ему как первородному сыну, ибо в жизни многое и важное начинается с простого и пустячного. И недаром ведь до наших дней дожила поговорка «в обуви отца и я мужчина». Римские солдаты, стоя чуть поодаль, наблюдали за происходящим, готовые пресечь призывы к мятежу или враждебные действия, если последуют таковые со стороны тех, кто со стенаниями и слезами хлопотал над телами казненных. Однако люди эти были настроены мирно или не желали до поры обнаруживать своей враждебности и всего лишь читали свои заупокойные молитвы, переходя от одного казненного к другому. И вот уж полных два часа, как над каждым из покойников звучали слова молитв и разрывались одежды. Слева, если оплакивался родственник, справа, если нет. И в предвечерней тишине слышались голоса, произносящие нараспев: «Господи, зачем понадобился тебе человек? На что сдался тебе сын человеческий? Ведь жизнь его подобна краткому дуновению. Дни человека, рожденного от женщины, мимолетней тени, скоротечны и обильны лишь скорбями. Как цветок вырастает он, и так же срезается серпом жнеца, и исчезает он без следа, как тень». Затем, после того, как признано было полное ничтожество человека пред Богом, хор загремел громче и ликующе, чтобы напомнить ему о нежданном величии человека. «Вспомни, насколько ты умолил его пред ангелами, но увенчал его славой». Когда же плакальщики приблизились к телу незнакомого им Иосифа, лежавшего с самого края, последним в ряду 40 казненных, они хоть и заторопились с отпеванием, но плотник все же унес в иной мир все, что требовалось обычаям и законам. А объяснялась торопливость тем, что закон этот не позволяет оставлять распятых без погребения до следующего утра. Солнце, между тем, уже клонилось к западу, и скоро уже начнет смеркаться. Иисусу по молодости лет не нужно было в знак скорби разрывать на себе одежды, но голос его тонкий и подрагивающий взмывал над голосами других, выпевая словословие Господу. Распростертый на земле Иосиф, если еще страдает от боли в пронзенных гвоздями ступнях и запястьях, то, наверное, слышит и слова о Божьей справедливости, и теперь уж, несомненно, узнает, какое место занимала она в его жизни, теперь, когда ни от справедливости этой, ни от самой жизни ждать ему более не приходится ничего. Отпели. Теперь надо приступать к погребению. Но казненных так много, а ночь уже так близка, что нет решительно никакой возможности обеспечить каждого отдельным местом последнего упокоения, то есть выкопать каждому могилу, опустить в нее облаченного в саван усопшего, заложить ее круглым камнем. Нечего и думать об этом. И ограничились тем, что выкопали длинный ров, где всем хватило места. И сделано так не в первый и, поверьте, не в последний раз. И трупы опустили в братскую могилу, такими, как нашли их. И Иисусу тоже дали заступ, и он работал усердно и наравне со взрослыми, ибо хотел, чтобы исполнилось пророчество о том, что человек будет погребен в могиле, вырытый сыном человеческим, но сам он останется без погребения. Пусть слова эти, на первый взгляд кажущиеся загадочными, не обратят ваши помыслы к метафизическим размышлениям, ибо смысл их очевиден и обыден, и значат они всего лишь, что того человека, который останется на земле последним, некому будет класть в эту землю. Юношу ждет иная судьба. Не на нем иссякнет род человеческий. Еще много тысячелетий будут люди рождаться и умирать. И если верно присловие, что человек человеку волк, то у нас есть все основания считать, что прибудет он ему и палачом, и могильщиком. Солнце уже перевалило за склон горы. Темные низкие тучи спустились над долиной Иорданской, медленно поползли к западу, словно последние лучи, заливая багрянцем верхнюю кромку, притягивали их к себе. Вдруг похолодало. Похоже, ночью будет дождь, хоть это и редкость в такое время года. Солдаты ушли, торопясь засветло дойти до лагеря, куда, должно быть, уже воротились их посланные в Назарет на разведку однополчане. Такой вот слаженностью действий и отличается регулярная армия от взбунтовавшейся толпы, и результат этого отличия налицо. 39 человек, взятых в бою, распяты на столбах, а сороковой бедняга, хоть ни в чем и не виноват, попал под горячую руку и тоже поплатился жизнью. Вот уж истинно в чужом пиру похмелье. Жители Сепфориса сейчас отправятся искать в сожженном городе место для ночевки. А поутру каждая семья пороется на пепелище своего дома, посмотрит, не пощадил ли огонь чего-нибудь из скарба, чтобы было с чем начинать жить на новом месте. Ибо римляне пока не позволят отстроить город заново. Рано еще, пора не пришла. Мария и Иисус — две тени в лесу, где у деревьев нет ни ветвей, ни листьев. Два страха, друг в друге ищущие мужество. И мать за руку притягивает сына к себе. А от черного неба присмотра не жди. А лежащие в земле мертвецы, того и гляди, ухватят живых, остановят их. «Заночуем в городе», — сказал Иисус. А Мария ответила: «Нельзя. Братья твои дома одни и есть хотят». Мать и сын едва различают землю, по которой ступают. Но вот, много раз споткнувшись и один раз упав, выбрались они, наконец, на дорогу, руслом пересохшей реки, бледно светившуюся во тьме. Когда остался позади Сепфорис, начался дождь. Первые тяжелые капли с мягким стуком упали в густую дорожную пыль, которая уже очень скоро под хлещущими с неба струями превратилась в грязь. И Марии с сыном пришлось разуться, чтобы не завязить в ней сандалии. Они идут молча. Мать своим платком прикрыла сыну голову. И сказать им друг другу нечего. И, быть может, в головах обоих проносится смутная мысль: не умер Иосиф. Вот вернутся они и найдут его дома, где он, как умеет, обихаживает детей. И он спросит жену: кто это вам позволил без спросу идти в город? И на глаза Марии вновь навернулись слезы, но это уже не только от скорби и горя, но и от неизбывной усталости, от безжалостного дождя, от нескончаемой ночи. Нет, все слишком черно и мрачно, чтобы поверить, будто Иосиф жив. Настанет день, и кто-нибудь расскажет вдове о великом чуде в Сепфорисе, где обтесанные для казни столбы пустили новые корни и оделись новой листвой. И чудо употреблено здесь не для красного словца. Во-первых, потому что римляне, вопреки обыкновению, уходя, не увезли столбы с собой. А во-вторых, потому что не бывает так, чтобы спиленные с верхушки и с комля стволы еще сохранили в себе жизненные соки и ростки, которые могли бы превратить уродливые, окровавленные деревяшки в живые деревья. «Это кровь мучеников», — говорили люди верующие, — «это дождь», — возражали маловеры. Но не пролитая кровь, не хлещущая с небес вода раньше почему-то не могли заставить зазеленеть и ожить бесчисленные кресты, торчавшие на холмах и в пустынях. Никто лишь не осмелился сказать, что случилось это по воле Господа. И не осмелился не потому лишь, что воля эта, какова бы ни была она, непостижно разуму, но также и потому, что никто не мог бы доходчиво и толково объяснить, чем это распятое в Сепфорисе лучше всех прочих. За какие такие особые заслуги сподобились они невиданной небесной благодати, являть которую склонны скорее языческие боги. И долго еще простоят там эти деревья, и сотрется память о том, что же произошло. И тогда люди, всему на свете желающие дать объяснение, истинное или мнимое, придумают множество историй, поначалу еще имеющих хоть какое-то отношение к событиям действительным, а потом все дальше и дальше отходящих от них, все больше и больше теряющих с ними самомалейшую связь, и, наконец, превращающихся просто в легенду. И настанет день, когда выйдет деревьям этим срок жизни, когда срубят их, а потом захотят проложить по этому месту автомагистраль, выстроить школу, жилой дом, торговый центр или долговременную огневую точку, и пригонят сюда экскаваторы, которые вгрызутся в землю и выбросят на поверхность ее, на белый свет, останки тех, кто 2000 лет назад в землю эту был положен, и даруют им в определенном смысле вторую жизнь. Появятся антропологи, и профессор анатомии, изучив скелеты, сообщит пораженному миру, что в те далекие времена людей распинали, предварительно перебив им ноги. И мир, раз уж нельзя будет отнять у ученого научных заслуг и объявить лжеученым, возненавидит его из соображений эстетических. Когда Мария с Иисусом, вымокшие до нитки, продрогшие до костей, с ног до головы, вымазанные жидкой грязью, пришли домой, то обнаружили, что дети обихожены лучше, чем можно было ожидать. Благодаря заботам старших Иакова и Лизии, которые, понимая, что ночь будет студеной, сообразили развести огонь в очаге и сгрудились у него вместе с маленькими, пытаясь унять сосущую пустоту внутри теплом, идущим снаружи. Услышав стук в ворота, Иаков отворил, а дождь в эту минуту превратился в сущий ливень. И когда Мария с Иисусом вошли, вода хлынула с них на пол ручьями. Дети глядели на мать, на старшего брата, и когда дверь закрылась, поняли, что отец не придет, но все же Иаков спросил: «А отец?» Глиняный пол медленно впитывал воду, капавшую с насквозь промокших одежд. В тишине слышно было, как постреливают в очаге сырые дрова. Дети смотрели на мать. «А отец?» — снова спросил Иаков. Мария уже открыла рот, чтобы ответить. Но роковое слово тугой удавкой сдавило ей горло, и вместо нее должен был сказать Иисус: «Он умер». И сам, не вполне сознавая, что делает, или как непреложное доказательство того, что отец не придет больше никогда, достал из-за пояса мокрые сандалии, показал их детям. Вот. На глазах тех, кто постарше, и так уже навернулись слезы. Но лишь при виде этих сандалий полились они по-настоящему, и поднялся неутешный и всеобщий плач. Вдова не знала, которого из 9 своих детей утешать первым, и вконец, обессилев, повалилась на колени, а дети ринулись к ней, окружили и повисли живой гроздью винограда, который и давить не надо, чтобы брызнула из него прозрачная кровь слез. Один Иисус оставался на ногах и все прижимал отцовы сандалии к груди в смутном предчувствии, что когда-нибудь он их наденет. Дети между тем постепенно отступали от матери. Сперва те, кто постарше, движимые той стыдливостью, которая велит горевать в одиночку, а за ними и младшие, которые еще не могли постичь и осознать в полной мере, какая беда на них свалилась, а просто плакали, потому что у старых и у малых глаза всегда на мокром месте, даже когда чувства их еще не развелись или уже омертвели. А Мария все стояла на коленях посреди комнаты, словно ожидала решения своей участи или приговора. Но тут вдруг пробрал ее с ног до головы озноб. Она вспомнила, что вся мокрая, и тогда поднялась, достала из сундука старую, много раз чиненную мужнину рубаху и подала ее Иисусу, сказав при этом: «Переоденься и сядь к огню поближе». Потом подозвала дочерей Лизию и Лидию, велела им держать сыновку на манер занавески, переоделась, зайдя за нее в сухое сама, и принялась стряпать ужин из скудных припасов, нашедшихся в доме. Иисус, согревшись у очага, сидел в отцовской рубахе до пят, рукава которой были ему длинны. И уж, конечно, в других обстоятельствах братья и сестры не приминули бы начать над ним смеяться. Больно уж смешно он в ней выглядел. Но сегодня не осмелились. И не только потому, что в дом пришла беда. Нет, показалось им, будто старший их брат вдруг как-то разом повзрослел и словно бы даже прибавил в росте. И это ощущение еще усилилось, когда он степенными, размеренными движениями подвинул поближе к огню отцовские сандалии, хотя в действиях его не было ни проку, ни смысла, ибо Иосифу те сандалии были уже ни к чему. Иаков, следующий за ним по возрасту, подсел к брату, тихонько спросил: «А что же с отцом нашим?» «Его распяли вместе с мятежниками», — также в полголоса ответил Иисус. «А за что? Не знаю. Их было 40 человек, и среди них отец. Может, и он тоже? Что, тоже мятежник?» «Да нет, он всегда сидел дома, делал свое дело». «А осла нашли?» «Нет, ни живого, ни мертвого». Мария тем временем сготовила ужин. Все уселись в кружок и принялись есть из одной большой чашки. Под конец самые маленькие стали клевать носом. И как ни были они возбуждены, усталое тело требовало отдыха. Вдоль задней стены раскатали циновки для мальчиков, а дочерей Мария положила по обе стороны от себя, чтобы никому не было обидно. В дверную щель со двора дуло, но в доме было душно. Шел жар от еще не остывшего очага и от притулившихся друг к другу детей. И семья, повздыхав и повсхлипывав, стала засыпать. И Мария подала остальным пример, сдержала слезы. И чтобы дети уснули скорей, и чтобы остаться наедине со своим горем, вглядеться в то будущее, которое сулило ей жизнь без мужа, да с 9 детьми на руках. Но хоть мысли крутились в голове и болела душа, а ко всему безразличное тело не могло противиться сну. Теперь спали все. Глубокой ночью чей-то стон разбудил Марию. Она подумала было, что простонала сама во сне, но стон прозвучал снова, и на этот раз громче. Осторожно, чтобы не потревожить дочек, приподнялась, оглянулась по сторонам, но светильник горел так тускло, что мальчиков она не увидела. «Кто же из них?» — подумала она, хотя сердце уже подсказало ей, что стонал Иисус. Бесшумно встала, сняла висевшую у притолоки коптилку, подняла ее над головой, чтобы свету было больше, оглядела спящих сыновей. Иисус мечется и бормочет, словно его мучает кошмар, и, конечно, ему снится отец. Рано в его годы видеть то, что видел он сегодня — смерть, кровь, пытку. Мария подумала, что надо бы разбудить его, прекратить это мучение. Но делать этого не стала, не хотела, чтобы сын рассказал ей свой сон, и тотчас позабыла об этом, заметив на ногах Иисуса отцовские сандалии. Это вывело ее из себя. Что за дурацкая мысль? Что за неуважение? Надеть их, да еще в самый день его смерти? Она повернулась к циновке, не зная уж, что и думать. Быть может, Иисус от того, что лег спать в отцовской рубахе и сандалиях, следовал во сне роковой стезей Иосифа, повторяя весь его путь от порога до креста. и, стало быть, вошел в мир мужчин, к которому и так принадлежал по Божьему закону, но где теперь получал новые права, права наследства, пусть даже все оно состояло из ветхой рубахи до стоптанных сандалий, и права снов, пусть даже в снах этих увидятся ему последние шаги отца по земле. Не думала Мария, что Иисусу может сниться что-то иное. Утро выдалось ясным. С безоблачного неба жгло и сияло солнце. И можно было не опасаться нового дождя. Мария вышла из дому рано вместе с теми сыновьями, кто по возрасту уже ходил в школу, и с Иисусом, который, как уже было сказано, обучение свое окончил. Она отправилась в синагогу сообщить о смерти мужа и о том, в сколь тяжких обстоятельствах она оказалась после того, как над телом Иосифа, как и над прочими несчастными, прочитали заупокойные молитвы. И хотя и место было неподходящим, и времени на это мало, по числу этих молитв и по содержанию их можно было сказать, что проводили мужа в последний путь, как велит обряд. Возвращаясь домой в сопровождении старшего, подумала Мария, что вот удобный случай спросить его, зачем надел он отцовы сандалии. Но в самый последний миг удержалась, боясь смутить сына. Скорее всего, Иисус не сумеет объяснить ей это, и, смутясь, почтет себя в глазах матери униженным своим поступком, ибо поступок этот никак нельзя вывести из обыденных причин, вроде того, что мальчик проснулся ночью и, почувствовав голод, поднялся и съел ломоть хлеба, а будучи застигнут за этим, на голод этот мог бы и сослаться, но история с сандалиями в эти рамки не укладывалась, если не считать, что мучил его иной голод, о котором нам с вами знать не дано. Тут Марии в голову пришла другая мысль. Иисус отныне старший в роду и в доме, а потому она, мать, зависящая от него теперь, решила, что правильно будет выказать ему должное уважение и подобающее внимание, и спросить, что за сон мучил его ночью. «Тебе отец снился?» — спросила она, но Иисус притворился, что не слышит, и даже отвернулся. Однако мать повторила настойчиво: «Отец?» И не ожидала, что сын сначала ответит «да», и тотчас следом «нет», и что в глазах у него появится такое выражение, будто вновь предстал ему казненный Иосиф. Они некоторое время шли молча, а когда вошли в дом, Мария села прясть, подумав, что теперь, пожалуй, надо будет, чтобы прокормить детей, работать больше, отдавая часть на продажу, раз уж есть у нее умение и ремесло. Иисус же, взглянув на небо, убедившись, что погода по-прежнему хороша, подошел к отцовскому верстаку, стоящему под навесом, и стал одну за другой осматривать начатые и неоконченные поделки, а потом инструменты. И сердце Марии исполнилось ликование при виде того, с какой ответственностью сын ее с первого дня отнесся к новым своим обязанностям. Когда вернулись из школы младшие и началась общая трапеза, лишь очень зоркий взгляд заметил бы, что всего несколько часов назад семья оплакивала потерю своего главы, мужа и отца. И если черные брови Иисуса, сурово сведенные над переносием, выдавали тайную думу, то остальные, включая Марию, казались спокойны и безмятежны, ибо сказано: «Горько плачь и стенай от душевной муки, соблюдай траур по усопшему день или два, смотря по тому, кем приходится он тебе, ибо так положено меж людьми, а потом утешься в своей печали». И еще сказано: «Не вверяй сердце свое скорби, но отгоняй ее. Помни, что и ты в свой срок уйдешь туда, откуда нет возврата, и ничем уже не поможешь ты покойному, себе же причинишь вред». Смеяться еще рано, но придет время и смеху. Ибо дни сменяются днями, и чередой идут времена года, и лучший наказ дает нам всем Экклезиаст, похваливший веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Ближе к вечеру Иисус с Иаковом забрались на крышу и заделали соломой, залепили глиной щели, сквозь которые целую ночь капала вода. И не стоит удивляться тому, что мы в свое время не упомянули о таких низменных и бытовых подробностях нашей повседневности. Смерть человека, виноват он или нет, всегда должна преобладать над всем прочим. И опять наступила ночь, предшествуя рождению нового дня. И семья, отужинав, чем Бог послал, улеглась на циновке, отошла ко сну. Перед рассветом Мария проснулась в страхе, но не от дурного сна. Он привиделся Иисусу, и тот, надрывая душу, застонал, заплакал так громко, что разбудил даже старших детей. Малыши-то в невинности своей спали по-прежнему крепко. Мария бросилась к Иисусу, который, вскинув и выставив перед собой руки, будто отбивался или заслонялся от занесенных мечей, от уставленных копий, но движения его постепенно замирали, словно нападавшие оставили его или жизнь иссякла. Он открыл глаза, крепко вцепился в склонившуюся над ним мать, как если бы не был почти взрослым, главой семьи, мужчиной. Он плачет, как испуганный ребенок, и мы, дурни, не хотим признавать, что изболевшееся сердце успокаивается слезами. «Что с тобой? Что с тобой?» — с тревогою повторяла Мария. Но Иисус не отвечал. Не хотел или не мог, ибо рот его был сведен судорожной гримасой. И вот уж в ней-то нет ничего детского. «Скажи, что тебе приснилось?» — настаивала Мария и подсказала, таря сыну дорогу. «Отец, да?» Но Иисус, резко мотнув головой, разжал пальцы, откинулся на циновку. «Ничего, ничего, ложись». И, показав на братьев, «пусть спят, все хорошо». Мария вернулась на свое место между двумя дочерьми, но пока совсем не рассвело, лежала с открытыми глазами, чутко прислушиваясь и каждую минуту ожидая, что страшный сон повторится. «И что же это за сон такой?» от которого сын впал в такую тоску. Но все было тихо. Не подумала она, что сын мог вообще не сомкнуть глаз, чтобы не привиделось опять то страшное, а размышляла о том, что первенец ее всегда спал крепко и покойно, и что кошмары стали мучить его лишь со дня смерти отца. «Господи!» — взмолилась она, — «пусть не приснится ему это еще раз». И здравый смысл, успокаивая ее, подсказывал, что сны нельзя ни передать, ни получить по наследству. Но было это заблуждением, ибо людям нет необходимости пересказывать друг другу свои сны, чтобы детям снилось то же и в те же часы, что и отцам. Наконец занялась заря, осветила щель в двери. Мария, забывшаяся сном под утро, открыла глаза и увидела, что место Иисуса пусто. «Где же он?» — подумала она, вскочила, открыла дверь, выглянула наружу и увидела сына. Обхватив голову руками, локти уперев в колени, он недвижно сидел под навесом на куче соломы. Дрожа от утренней прохлады, но также, хотя не отдавая себе в этом отчет от того, каким одиноким показался ей сын, она приблизилась к нему, спросила, «Тебе не здоровится?» И тот поднял голову, «Нет, я здоров». «Тогда что же с тобой такое?» «Сны». «Сны?» «Вернее, один сон. Он снился мне и прошлой ночью, и нынешний. Ты видел отца на кресте? Я же сказал тебе, что нет. Я его не видел». «Ты сказал, что тебе снился отец. Снился, но я его не видел, но точно знаю, что он был рядом. Что же такое страшное привиделось тебе?» Иисус ответил не сразу. поглядел на мать растерянно, а она почувствовала, будто чьи-то пальцы стиснули ей сердце. Ее сын, ее первенец, с еще детским лицом, с покрасневшими от бессонной ночи глазами, с первым нежным пушком над губой и вдоль щек, сидел перед нею, и связь их нерасторжима вовек. «Расскажи мне все», — попросила она, и он, наконец, заговорил. «Снилось мне, что я в каком-то городе, но это не Назарет, а со мной и ты, и не ты, потому что у той женщины, что во сне была моей матерью, другое лицо, а вокруг другие юноши моего возраста, а сколько их числом не помню, и их матери, и всех нас собрали на площади, и мы ждем солдат, которые нас убьют, и они все ближе и ближе, но мы их не видим, только слышим, слышим, как стучат по дороге копыта их коней, но мне почему-то не страшно. Я знаю, что это всего лишь дурной сон и больше ничего. Но вдруг сознаю, что вместе с солдатами идет и отец. И оборачиваюсь к тебе, ища защиты, хоть и не уверен, что это ты. А все матери уходят прочь, и мы остаемся одни, только мы уже не юноши, а совсем маленькие дети. Я лежу на земле и плачу, и остальные тоже ревут, хотя только мой отец идет с солдатами. И мы все глядим в проулок, что ведет на площадь, и понимаем, что они вот-вот появятся, и ждем, а их нет и нет, хотя шаги все ближе, вот-вот, а их все нет. И тут я вижу, что я такой, как сейчас, но нахожусь внутри маленького ребенка, и он, это тоже я, и пытаюсь с неимоверным трудом из него вылезти, но точно связан по рукам и ногам, и я зову тебя на помощь, зову отца, который ищет меня убить, и тут просыпаюсь. Так было и в эту ночь, и в прошлую. Мария задрожала от ужаса, едва лишь сын начал рассказывать, и значение сна было ей невнятно. Она понимала только, что сбылись наихудшие ее опасения. Вопреки всякому здравому смыслу и доводам разума, Иисус унаследовал свой сон от Иосифа. Может, и были между этими снами различия, но суть в том, что отцу и сыну, каждому на своем месте и в свое время, снилось одно и то же. И еще сильнее ужаснулась она, когда Иисус спросил: «А что за сон снился отцу всякую ночь?» «Ну, у любого бывают дурные сны. Нет-нет, ты знаешь, о чем я». «Не знаю, он мне его не рассказывал никогда». «Ты не должна скрывать правду от меня. Я ведь твой сын. Не нужно тебе знать о нем, это не к добру. Как можешь ты судить о том, что для меня к добру, что к худу? Почитай мать свою, я твой сын, я чту тебя. Но ты сейчас стоишь от меня то, от чего зависит моя жизнь. Не заставляй меня говорить. Однажды я спросил отца, что значит его сон, и он сказал, что и мне не дано задать ему все вопросы, и ему сыскать все ответы. Вот и довольствуйся его словами». Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение этой книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания изменить положение переключателя выбора дорожек. Thank you.